Здравствуйте, дорогие радиослушатели! На волнах Радио Прага вас приветствует Ларета Вашкова. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей. Мадлен Олбрайт и звезды Голливуда помогают Праге. Депутаты чешского парламента почтили минутой молчания память погибших при наводнении в Чехии. Последствия наводнения в стране ликвидируют безработные. А теперь подробнее. Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила сегодня в интервью чешскому радио, что она принимает активное участие в организации американской помощи Чешской Республике, пострадавшей от наводнения. Олбрайт сказала, что она уже звонила нынешнему госсекретарю Колину Пауэллу, чтобы объяснить тому серьезность ситуации в Чехии и необходимость в американской помощи. Олбрайт намерена вместе с кинорежиссером Милошем Форманом организовать сбор денег среди голливудских актеров, которые раньше снимали в Праге свои фильмы. Помощь Мадлен Олбрайт уже пообещал Том Круз. Минутой молчания почтили в пятницу утром депутаты чешского парламента память 14 людей, погибших во время наводнения. Они также высоко оценили мужество людей, которые трудились во благо страны в последние дни, помогая в ликвидации последствий стихийного бедствия. На неочередном заседании парламента премьер-министр страны Шпидла назвал последние цифры ущерба от наводнения. В стране было полностью затоплено 99 городов, населенных пунктов и районов, на территории которых проживало 263 тысячи людей. Многие безработные принимают участие в ликвидации последствий наводнения. Министр труда и социальных дел Зденек Шкромах, который отдал распоряжение биржам труда призвать к работам по расчистке затопленных территорий безработных, сказал, что эти люди сами проявляют инициативу, так что принуждать никого не нужно. Тем не менее, безработному, отказавшемуся от этой работы, грозит штраф и потеря социального пособия. Всего в ликвидации последствий наводнения должно принять участие более 10 тысяч безработных и такое же количество новобранцев. Их труд будет оплачен. И коротко о погоде. Температура воздуха от 20 до 27 градусов тепла. На юге Чехии ожидаются проливные дожди.
Вы слушаете Радио Прага. В студии Елена Потватия, Моника Чевелова и Антон Гаймаков. Уважаемые господа, к вам обращается с просьбой гражданка Украины Асауленко Ольга Афанасьевна, урожденная Бескаравайная Ольга Афанасьевна. Родилась 28 августа 1921 года в селе Каламлык Градийского района Полтавской области, откуда и была вывезена 2 декабря 1942 года немецкими властями на работу в пограничный район между Чехией и Австрией. Кому принадлежала эта территория во время войны, не знаю. Поначалу я работала на цементном заводе, где пересеивала цемент. Точно место указать не могу, но где-то в районе Карлсбада, Комутау и Кайц. На заводе работала несколько месяцев, где заболела язвой желудка и была переведена в лагерь города Кайц. В лагере находились туберкулезные больные, которые свозились со всех окружающих производств и лагерей. Там я находилась до конца войны. Когда немного поправилась, то помогала по уходу за больными между обострениями язвы. Помогите, пожалуйста, в розыске местонахождения цементного завода и каких-либо документов, касающихся моей работы там, а также определение характера лагеря в городе Кайц. В лагере все люди были за колючей проволокой и под охраной военных. Никто никуда не выходил, и была сильная смертность. носили одежду в полоску. На левой стороне груди была светлая треугольная нашивка, и на ней написан номер заключенного. «Помогите, пожалуйста, в розыске хоть каких-либо документов, свидетельствующих о моем месте пребывания и моей работе и характере лагеря». Асауленко Ольга Афанасьевна.
Дети русской Германии на нашу родину.
Wir stehen im Lager in einer alten Fabrik, in dem zurzeit russische Zivilisten untergebracht sind, im Schlafsaal. Lange Reihen von Holzbettstellen, schönen sauberen Decken belegt, Strohsäcke.
Мы находимся в лагере на одной фабрике, где в настоящее время размещены русские пленные из рядов гражданского населения, в помещении, предназначенном для сна. Длинные ряды деревянных кроватей, покрытые чистыми красивыми одеялами, соломенные тюфяки.
На территории современного района Хомутов, объединяющего прежние районы Хомутов, Кадань, Пресечница, согласно имеющимся данным, фашистские лагеря находились в 69 населенных пунктах. Это были лагеря для военнопленных и лагеря для угнанных на принудительные работы в Германию, в первую очередь для остарбайтеров. Условия в лагерях, где находились люди из Польши и Советского Союза, были очень жестокими. От концлагерей они отличались несущественно. В архиве Чешского радио нам удалось найти уникальный радиорепортаж, сделанный 8 мая 1942 года из такого трудового лагеря, расположенного в Хомутове. Фрагменты из этого репортажа использованы в сегодняшней программе. В поисках материалов мы побывали в областном архиве в городе Кадань. Вот что рассказала нам директор областного архива доктор Катерина Мертова.
Jeden z nich byl tábor v Kyjicích, který byl německými orgány prohlašován za lazaretní, i když
Одним из таких лагерей был лагерь в Кайце, который немецкие власти называли лазаретным. Но с лазаретом или с больницей общего было очень мало. В конце войны во всех лагерях разразилась эпидемия тифа. Только на Каданском кладбище военнопленных, умерших от тифа, похоронено более 60. В Иркове на кладбище похоронены люди из этого так называемого лазаретного лагеря. Там около 300 человек.
Wir bekommen aus den Ostgebieten.
К нам привозят рабочую силу из восточных областей не малыми группами, а специальными поездами. Русские из этих эшелонов и лагерей распределены по группам в соответствии с их профессиями. Это распределение проводят биржи труда различных районов в Судетах и потом направляют их на работу. На первом месте, конечно, стоит удовлетворение потребностей в рабочей силе в земледелии. Никто не может сомневаться в том, что перед немецким крестьянином стоит задача накормить не только свой народ, но и остальные части Европы. Важным условием является использование каждого гектара земли для интенсивной обработки, а это возможно только в том случае, если каждому крестьянину мы предоставим помощь в виде рабочей силы, в которой при выполнении этой нелегкой задачи он будет нуждаться.
Так объяснил управляющий лагерями смысл отправления мирного населения на работу в Германию немецкому журналисту, готовящему репортаж.
На Мостецку се заховали фотографии людей, pravděpodobně nuceně nasazených.
V rajoně Most sahranились fotografie lidí, vyrátně všeho nasilno ugnaných na roboty, nevojenopленных. Они строили химические заводы для производства бензина из бурого угля. В этом районе таких лагерей, рассчитанных в общем на сотни тысяч человек, было тоже очень много. Видно, что эти люди в ужасном состоянии, кое-как прикрытые тряпками. Это нельзя описать.
Herr Regierungsrat, bevor wir uns jetzt mit den einzelnen Leuten einmal selbst unterhalten,
Господин управляющий, прежде чем мы поговорим с этими людьми, я хотел бы спросить вас. Все эти люди, гражданские русские, сами пожелали поехать на работу в Германию?
Ja, wir haben in den Ostgebieten eigene Werbebeauftragte und Werbekommissionen.
Да, в восточных областях у нас есть специальные комиссии по набору. Заведующие биржами труда отбирают для своих земель рабочую силу. У них есть помощники-чиновники, которые имеют особый опыт набора работников. Отборочные комиссии получили определенные квоты, сколько крестьян и крестьянок нужно набрать для той или иной области, сколько металлургов и других работников. Все это центрально определяется и регулируется имперским министерством труда. Биржи труда подают заявки в земские биржи. Там все собирается и передается в министерство, а министерство потом дает свои заявки отборочным комиссиям.
Немецкий журналист взял тогда интервью у одного из русских узников.
Мне предложили в комендатуре занять должность старосты. Я постеснялся вначале, говорю, что я не справлюсь, потому что я учитель, 30 лет учительствовал в этом городе Белом. Но комендант все-таки предложил мне занять этот пост. Но я дал согласие. Предложили мне 700 рублей в месяц. И сейчас же выдали вот временное удостоверение, да, и я приступил к организации городского управления. Сорганизовал штат, собрал людей, которых нужно было, а затем уже сделал все распоряжения по району. Там уже выборы были произведены в деревнях самим населением. Вот так. Работал 4 месяца.
В případě právě těch ostarbajtů, kteří by vás víc zajímali, tak to mám spíš ze vzpomínek, že
o tom, jak происходил tak называемый набор, я знаю из воспоминаний выживших узников. Пришли в деревню на базар, устроили облаву, загнали всех в товарный эшелон и увезли неизвестно куда, даже не утруждая сказать, куда их везут, зачем их везут, не дав возможность попрощаться. Может быть, где-то это происходило и иначе. Но я знаю только о таких случаях.
Welche Berufsgruppen haben Sie unter diesen zivilen Russen gefunden?
Какими профессиями владеют русские, которые находятся в лагере?
Es überwiegt hier jetzt natürlich zunächst der Landarbeiter, der im Kolchos oder in der.
Конечно, преобладают крестьяне, которые работали в колхозе, поскольку отборочные комиссии в первую очередь должны были покрыть потребность в рабочей силе аграрного сектора. Вторую группу составляют металлурги для металлургических заводов, но 90%, как я говорил, это земледельцы, бывшие крестьяне. Среди пожилых людей много бывших крестьян, которые после национализации были загнаны в колхозы, кооперативы. А еще здесь и некоторые специалисты, которые заявили, что лучше будут работать в немецком сельском хозяйстве, чем на так называемых высоких постах в России.
Какими профессиями владели узники трудовых лагерей на родине? Этот вопрос мало интересовал фашистов во время распределения на место принудительных работ. Как это происходило на территории Судет?
Pokud já vím, tak prostě si ta fabrika nebo ten hospodář požádali a dokonce.
Насколько я знаю, просто та фабрика или тот хозяин дал запрос. Я даже где-то слышала, но не уверена в этом, не хочу утверждать, что это был вариант рынка. Просто хозяин пришел посмотреть, кого привезли, и говорил. Ну да, этот бы мне подошел, выглядит сильным. А этого не хочу, это слабый, молодой парнишка. Но это я не могу подтвердить документально. Я это только слышала.
Об отношении к узникам трудовых лагерей говорит характеристика, которую дает им немецкий чиновник.
Ich kenne die Russen schon vom letzten Kriege her.
Я знаю русских еще со времен последней войны, и я поражен, как русский, которого мы познали как мужика, изменился. Одним словом, это массово воспитываемое стадо, расово исключительно разнородное. Что касается одежды, она скверная, но их тело в хорошей форме. Нельзя усомниться в их трудолюбии и желании работать. Люди спрашивают, когда они уже приступят к работе. Это вопрос, который нам задают чаще всего. Очень бросается в глаза недостаток у русских чувства сопричастия. Разойдутся поодиночке и тупо стоят. Вы, возможно, увидите и сами это потом в лагере.
А вот впечатление самого журналиста.
Ja, ich glaube, dass fiel mir gestern besonders in dem einen Lager auf, in dem ungefähr 300-400...
Мне кажется, что вчера я был в лагере, где находилось 300-400 молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. Они таращили на нас глаза, как будто бы мы были в зоопарке и стояли за решеткой. И на самом деле они не знали, что делать со свободным временем, которого там пока в достатке.
В каких условиях жили люди в этих лагерях? Это известно?
Mám tady dochované, ale to bych musela delší dobu hledat, abych vám mohla říct přesná čísla záznamy.
У нас есть сохранившиеся документы, записи об иностранцах, принужденных к работам в шахтах в области Эрвениц-Коможан. Если принять во внимание, что эти отчеты писали сотрудники, ответственные за хозяйство, и они не были заинтересованы в приукрашивании действительности, потому что должны были объяснить, почему рабочая сила не дает таких результатов, как их от нее ожидают наверху. Так вот эти сотрудники совершенно не утаивают, говоря о физическом состоянии работников, что трудовая колонна так обессилена, что часто даже не может дойти до места работы.
В последние годы в архив города Кадань в связи с выплатой компенсации стали поступать письма с просьбой подтвердить факт угона на принудительные работы. В некоторых случаях можно проследить судьбу конкретного человека, найти, что вначале он работал у такого-то крестьянина, а потом его отправили работать на фабрику, или о том, что такая-то женщина работала на кухне помощницей. Но все это сухие записи. Гораздо эмоциональнее, говорит Катерина Мертова, и при этом слезы набегают у нее на глаза, письма людей, которые просят найти подтверждение их адской работы на чужбине.
Признам се вам, что это очень зауфалое чтение, а что человек бы имел хоть просто ничего не глядать, а подтвердить то на месте.
Признаюсь вам, что это очень тяжело читать. Человек готов все сразу подтвердить, даже не разыскивая документы. Одна женщина пишет, что у нее здесь родился ребенок и умер, и что у нее ничего нет, и что она была у такого-то крестьянина и заболела. Потом ее отправили еще куда-то, и там она получала хотя бы немного еды. Целая семья была здесь с маленькими детьми.
Письмо Ольги Афанасьевны Асауленко, которое вы слышали в начале передачи, нам передали в архиве города
Кадань.
Это одно единственное письмо от женщины, узницы лагеря Кайц, о которой я знаю, что она выжила и живет до сих пор. Может быть, таких людей выжило и больше.
В репортаже из трудового лагеря в Хомутове утверждается, что медицинское обслуживание находилось на достаточно высоком уровне.
В целях профилактики распространения инфекционных болезней мы оборудовали огромные антипедикулезные залы, в которых не только проводим специальную обработку от вшей одежды и кожи, но и моем людей, отстраняем вшей с их волос. С этим связан медосмотр у врача, затем следует еще один осмотр, чтобы обнаружить другие заразные заболевания. Поскольку мы хотим гарантировать немецкому населению абсолютную безопасность, чтобы оно не боялось болезней. Иначе это было бы безответственно. Поэтому мы организовали здесь большой медпункт, который находится под надзором управления немецкими медицинскими учреждениями. У нас работают русские медсестры, которые отвечают за выполнение постановлений управления немецкими медицинскими учреждениями. Как вы можете для всей этой массы обеспечить питание?
Es handelt sich bis zu 2000 und 3000 am Tag, die hier verpflegt werden müssen.
Ежедневно мы должны накормить 2-3 тысячи человек. До сих пор проблем не было, потому что мы организовали здесь собственную кухню. В экстренных случаях приобщаем полевую кухню, которую нам предоставляет Вермахт. Найти такое количество продуктов для приготовления пищи нелегко. Русские утверждают, что питание в переходном лагере очень хорошее, а некоторые говорят, что в России никогда так хорошо не ели, как в переходном лагере.
В Хомутовском архиве сохранились немецкие рапорты, описывающие истинное положение дел в лагере именно такого рода, в лагере Кайц, где находилась и Ольга Афанасьевна Асауленко.
Bei der am 7. September 1942 gegen 8 Uhr durchgeführten Essenausgabe weigerten sich die Zivilrussen, welche im hiesigen Lager untergebracht sind, das Essen in Empfang zu nehmen. Der Grund der Verweigerung bestand darin, dass die Brotrationen angeblich zu klein sind.
7 сентября 1942 года около 8 часов утра во время выдачи еды русские, размещенные в этом лагере, отказались от еды. Причина отказа заключалась в том, что порция хлеба якобы будто слишком маленькая. Необходимо сказать, что в лагере на данный момент находится около 350 русских и украинских гражданских узников, и стража состоит из одного патруля и 4 полицейских в запасе. Еда могла быть распределена только после энергичного вмешательства полицейского вахмистра и под угрозой применения оружия. Однако даже после этого работники постоянно жаловались на порции распределяемого хлеба. 9 ниже приведенных русских можно назвать инициаторами заговора. Возмущение русских усиливалось настолько, что я счел нужным проинформировать начальника стражи, господина младшего лейтенанта Буршарта, из отдела полиции по госбезопасности в Геркау. Нами перечисленные русские были по его приказу арестованы и отвезены в тюремные камеры полиции.
Немецкая полиция рассматривала дело в лагере Кайц, о чем свидетельствует и следующий ответный рапорт.
Nach Festsetzung der neun Hauptbeschuldigten ist die Ruhe und Ordnung im Lager Kaltz wiederhergestellt. Die in diesem Lager seit fast 5-6 Wochen untergebrachten russischen Zivilarbeiter sind alle für den Rücktransport nach den besetzten Ostgebieten vorgesehen, da sie infolge körperlicher Behinderungen lungenkrank oder bei Frauen als Schwangere arbeitsunfähig sind.
После установления 9 главных обвиняемых в лагере Кайц был восстановлен покой и порядок. Все русские работники, которые были сюда перевезены 5-6 недель тому назад, должны быть отправлены назад на оккупированную восточную территорию, так как вследствие телесных повреждений, заболеваний легких, а у женщин и беременности к работе непригодны. Надо отметить, что паёк хлеба очень маленький, особенно для беременных женщин. Много русских хочет быть отправлено назад на работу. Некоторые требуют отправления на оккупированную восточную территорию. Негодование этих бездельников доходит иногда так далеко, что они требуют, чтобы их лучше побыстрее расстреляли, чем так долго держали в этом лагере. Их негодование вызвано тем, что они без работы и целый день могут думать о том, что с ними случится и каким образом они могут найти дополнительное питание, не исключая краж. Почти каждый день русские наказывались, так как ночью на поле воровали. Поскольку в лагере в Кийцах, где они сейчас размещены, нет возможности воровать по ночам, они выражают свое негодование усиленной враждебностью. Я прошу выше приведенных русских строго наказать. Младший лейтенант Д.
Немецкая полиция констатировала, что в лагере недостаток еды, и ушла. А в лагере ничего не изменилось. Люди продолжали умирать.
О том, кто власне в том таборе жил, а кто там умрел, є доклад, власне, єдиний доклад.
О том, кто в этом лагере жил и кто умер, сохранилось единственное свидетельство в кладбищенской книге из Зиркова, где сторож кладбища фиксировал даты погребения. Сторож кладбища должен был знать, где еще можно копать, а где уже кто-то лежит. В эту кладбищенскую книгу, куда под определенными номерами записывал сведения о могилах, он вносил данные, кто там лежит, и иногда писал причину смерти. Так что там и мертворожденные младенцы, и годовалый ребенок, который умер от туберкулеза, и старики, и старухи. Мне кажется, самому старшему было 83 года. Основная причина смерти – туберкулез.
Thank you.
умерших хоронили по 2-3 в одну могилу. Сегодня на этом участке земли городского кладбища газон, и перед ним стоит памятник с текстом «Неизвестным советским гражданам». Однако благодаря кладбищенской книге они уже неизвестными не являются.
Objevili jsme je v té hřbitovní knize někdy v roce 85 nebo 6.
Мы нашли их имена в этой кладбищенской книге где-то в 1985-1986 году. Мы их скопировали и послали в посольство Советского Союза в Праге. Не знаем, что было потом с этим списком. Не знаем, получили ли они его. Реакции не было никакой. Тогда. Но все-таки надеемся, что кто-то из родственников этих людей узнал, где лежат его близкие.
Им обещали, что они вернутся домой. Но об эшелоне, который бы вез их обратно, ничего не известно.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz und um 18.30 Uhr auf 5990 Kilohertz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen.